Глава 10. Любимые и сложные блюда, тяга к сладкому. Цель – научиться определять, за что вы любите то или иное блюдо и вычленять из него составляющие, которые не нужны вашему организму, чтобы не перегружать его лишней едой. Для этого вы познакомитесь с таким понятием, как гликемический индекс, и узнаете, в чем кроется его коварство. Узнаете, как со сложными блюдами в ваш организм попадает лишняя еда. Выясните, в чем кроется причина любви к сладкому, и поймете, как справляться с потребностью в сладком. Поймете, почему возникает желание съесть без чувства голода случайно попавшийся на глаза продукт, и узнаете, как не поддаться искушению. Научитесь упрощать рецепты сложных блюд, чтобы получать от еды еще большее удовольствие. Любимые продукты. У каждого человека есть вкусовые предпочтения и любимые продукты, перед которыми бывает трудно устоять, даже если он не испытывает чувства голода. Замечали ли вы, как эти продукты стали для вас любимыми? Понравились ли они вам еще в детстве или вы впервые попробовали их позже, уже будучи взрослым человеком? А есть ли среди любимых продуктов такие, которые вам изначально не понравились, но потом вы их распробовали и полюбили? Вот с последними рекомендую отдельно поработать. Почему? Расскажу свою историю. Я вообще экспериментатор еще тот. Была и вегетарианцем, и сыроедом в какие-то периоды своей жизни. Мне нравится погружаться в тему и исследовать ее. Веганов очень уважаю, особенно за их пацифизм. И вот решила примкнуть, так сказать. Затянуло тогда меня это нешуточно. Я готовила себе всякие сыроедные хлебцы и проращивала зерна. Продержалась полгода. Вернее, не так. Я не держалась. Я исповедовала эту жизнь, принимала ее, но не зашло. Не сорвалась, нет. От сырой еды мне было не очень хорошо физически. Это была прелюдия к тому, что я способна на эксперименты. Так вот, года два, наверное, мне не давал спокойно спать ДНК-подход к своему организму. Еще где-то у Оскара Хартмана промелькнуло, что он делал генетический анализ, и мне стало интересно проверить это на себе. Я сделала несколько анализов в разных лабораториях, разной стоимости и разной степени расшифровки. В Украине этот анализ оказался самым дешевым – около $200. Хотя расшифровка к нему пришла вполне приличная. Самым дорогим в Германии. Он обошелся мне в 3000 евро. Так что считайте, что я сейчас помогу вам сэкономить 3000 евро. Итак, в нем было очень подробно описано, что и как употреблять. И знаете, результаты этого анализа оказались поразительными. У меня, как говорится, глаза полезли на лоб. Мне противопоказаны именно те продукты, которые я не любила в детстве и которые начала есть во взрослом возрасте, потому что... Если в двух словах, то потому что я впала в спячку, как и 99% населения. Но я проснулась и теперь бужу остальных. Итак, мне нельзя то, от чего я в детстве отворачивалась. Противилась, говорила «не буду», плакала и не хотела есть. Банальные продукты. Помидор, зеленый лук, гречка, тыква, подсолнечник, лавровый лист, рыба красного цвета. С рыбой красного цвета вообще интересно. Когда я начала вспоминать, как лосось появился в моем рационе, поняла, что история очень похожа на то, как у Алина Карра описано первое знакомство с сигаретами. Сначала явное отвращение, а потом ничего, распробовала, даже стала считать их вкусными. Так и у меня с лососем. А детского «фу, как эту гадость можно есть» до «мм, вкусняшка» в 40 лет. С тех пор, как я снова отказалась от этих продуктов, со мной произошли следующие изменения. Первое. Перестала болеть голова на изменения погоды. Раньше я думала, что метеозависима. Второе. Наедаюсь меньшим количеством еды. Третье. Стала тянуть на моноеду. Один продукт в один прием, причем без соли. Четвертое. Изменился питьевой режим. Я стала пить в разы больше воды. Организм просит и такое впечатление, что не может напиться. Пятое. Улучшилось состояние кожи. Хотя куда уж лучше, но тем не менее. Шестое. увеличилась работоспособность. Седьмое. Увеличилась продолжительность сна. Это, правда, считаю минусом. Все чаще стала просыпаться после 6 утра, хотя раньше для меня нормальным считался подъем в 4-5 утра. Ложусь по-прежнему в 9-10. В целом, мне нравится то, что со мной происходит, и это питание мне подходит. Оно благотворно отражается на моем самочувствии. Ранее сказанным я ничего не пропагандирую, лишь делюсь своими наблюдениями. Вы можете сами понаблюдать за собой и сделать собственные выводы. Гликемический индекс. Вам наверняка известно, что продукты состоят из клетчатки, жиров, белков, углеводов и так далее. Многие при покупке или приготовлении еды обращают внимание на энергетическую ценность, калорийность продуктов. А вот то, что продукты имеют еще и свой гликемический индекс, для кого-то вполне может оказаться открытием. Что такое гликемический индекс? Если говорить простым языком, это скорость, с которой углеводы усваиваются организмом и повышают уровень сахара в крови. Углеводы в процессе переваривания пищи превращаются в простой сахар – глюкозу. Каждый продукт имеет свой гликемический индекс, свою скорость превращения углеводов в сахар. Соответственно, и уровень сахара в крови после того, как вы съели тот или иной продукт, будет разным. Поджелудочная железа вырабатывает инсулин, который транспортирует сахар по клеткам для того, чтобы тело извлекало из него энергию. Лишняя еда и, соответственно, лишние углеводы создают избыток сахара в крови, который печень превращает в жировую ткань. Поэтому получается так, что чем выше гликемический индекс продукта, тем выше уровень сахара в крови. Следовательно, чем больше вы съедаете продуктов с высоким гликемическим индексом, тем выше вероятность появления жира в организме. Следующий фокус в том, что чем больше сахара в организме, тем больше выделяется инсулина для его транспортировки. И тут мы обнаруживаем, что попадаем в ловушку. Избыток инсулина тормозит переработку сахара в энергию и подавляет активность ферментов, которые расщепляют жиры. Проще говоря, инсулин препятствует сжиганию жира, даже если вы усиленно занимаетесь спортом. Именно поэтому, как бы вы ни изнуряли себя в тренажерном зале, это не даст результата до тех пор, пока в ваш организм попадает лишняя еда. А помните, в чем заключается основная теория матрицы стройности? Лишний вес от лишней еды. И он будет накапливаться, даже если вы будете старательно тренироваться в спортзале, через силу нагружая себя. Еще один замкнутый круг. При повышенном уровне глюкозы повышается гормон стресса – норадреналин, из-за чего вам начинает хотеться съесть что-то более калорийное. После приема пищи с высоким гликемическим индексом голод возвращается быстрее, чем после пищи с низким гликемическим индексом. Это объясняет и то, что многие люди с лишним весом страдают еще и сахарным диабетом. Это тоже очень плотная связка. Но не спешите расстраиваться. Выход, конечно же, есть, и он достаточно простой. Гликемический индекс продуктов – величина непостоянная. И для того, чтобы не попасть в ловушки, связанные с ним, достаточно знать простое правило. Чем свежее, зеленее, сырее, целее, холоднее и крупнее продукт, тем ниже его гликемический индекс. Объясню. Возьмем, например, котлеты. У котлет гликемический индекс будет выше, чем у куска мяса, запеченного целиком. Поэтому, если у вас есть целый кусок мяса, и вы стоите перед выбором, сделать из него котлеты или запечь целиком, то сделайте выбор в пользу буженины. Пусть это будет такой же вкусный кусок мяса, а не котлета, но он будет гораздо полезнее. У плотного, светло-желтого банана с зеленым хвостиком, который только-только созрел, гликемический индекс ниже, чем у банана мягкого, перезревшего, причем значительно ниже. У картофеля в мундире гликемический индекс намного ниже, чем у пюре. У крупы крупной фракции гликемический индекс ниже, чем у мелкой крупы или муки. У макарон, приготовленных аль денте, гликемический индекс намного ниже, чем у переваренных макарон. И всеми любимые овсяные хлопья, которым приписываются свойства диетического продукта, не могу не упомянуть. Когда вы говорите об овсянке на завтрак, то это должны быть не хлопья, а цельная овсяная крупа, из которой действительно можно сварить хорошую вкусную кашу. Но овсяные хлопья – это не простроенность, увы. Есть еще одна хитрость. Можно положить хлеб в морозильную камеру, а потом дать ему естественным способом разморозиться. Это понижает гликемический индекс хлеба. Я не призываю вас так делать, а просто привожу пример, чтобы вы знали, что это один из вариантов понизить гликемический индекс продукта. Часто на марафонах участники задают вопросы о том, как я отношусь к таким напиткам, как кола или к быстрой еде вроде снеков. Мое мнение – назвать их продуктами сложно. В их составе трудно найти что-либо натуральное, кроме химических элементов и рафинированных сахаров. Я не могу вам их запретить. Вы – люди взрослые и сами способны решить, стоит ли баловаться такими продуктами. Как я уже говорила раньше, когда к человеку приходит осознанность в питании и он прислушивается к своему организму, то сам постепенно от них отказывается. Просто потому, что организм перестает их просить. Потому что в большей степени это замещающая еда. И если организм получает то, что ему необходимо, в виде еды или впечатлений, развлечений, движения, то в этой еде потребность отпадает сама собой. Но если вы хотите так, что не можете устоять, то запрещать я вам не стану. Могу только дать рекомендацию. Попробуйте их заменить на продукты домашнего приготовления. Чипсы вполне можно сделать дома, в интернете достаточно рецептов. Колу можно заменить домашним квасом, чайным грибом или лимонадом. Это в любом случае окажется лучше для организма, чем набор химических элементов из хрустящей упаковки. Да и гликемический индекс у них будет существенно ниже. Сложные блюда. Еда человека не состоит из монопродуктов. У каждого на столе, как правило, стоят сложные блюда, состоящие из нескольких продуктов. Суп из овощного, мясного, рыбного, грибного бульона, овощей, круп. Вторые блюда из овощей или круп, заправленных мясными молочными продуктами. Салаты из овощей, мясных или рыбных продуктов, десерты из различных составляющих и так далее. Такие блюда называют сложными. Если вам хочется какого-то сложного блюда, то спросите себя, что именно вас в нем привлекает. Возьмем, к примеру, плов. В нем много различных ингредиентов. Так что же в плове вас привлекает больше всего? Может быть, это мясо со специями. Возможно, это рис со специями. Может быть, сами специи или рис определенного способа приготовления, мясо конкретной консистенции. Важно в этом разобраться. Не пугайтесь, я не собираюсь отнимать у вас любимые блюда. В сложном блюде нет ничего плохого. Вам важно разложить свои переживания и ощущения от этих блюд и вкусов со сложных на тонкие. Если вас потянуло на какой-то сложный рецепт, то постарайтесь определить для себя, что в нем такого важного для вас, чего вам в этом блюде хочется больше всего, и поешьте это в достаточном количестве. Например, возьмем тот же плов. Вам захотелось мяса из этого плова, но внутренний голос подсказывает, что есть мясо отдельно от риса не положено. Кто же тогда будет есть рис? Спрашиваете вы себя и накладываете в тарелку все, из чего состоит блюдо. Но хочется-то вам только мяса? Так и поешьте только мясо. В конце концов, приготовьте себе такое блюдо отдельно. Довольно часто бывает, что для участников тренинга это становится буквально открытием. То, что можно готовить для себя персональное блюдо, именно то, что хочется. Так постепенно обнаруживается, что, например, в оливье вам нравится сочетание вкуса зеленого горошка с картофелем, приправленных майонезом, и совершенно лишней кажется колбаса и другие составляющие. Но что же это будет за оливье из одного горошка и картошки? Возмущается внутренний голос. Окей. Назовите иначе то, что вы готовите для себя, и ешьте в удовольствие, без лишних продуктов, которые организму не нужны. Может оказаться, что привычный вам суп можно приготовить лишь из половины ингредиентов, и его вкус вам будет нравиться даже еще больше, потому что в нем нет того, что вы не любите, но едите, потому что так положено по рецепту. Не бойтесь видоизменять рецепты под свой вкус. Придумывайте свои блюда и получайте от них удовольствие, не заставляя себя есть то, в чем нет потребности. Любовь к сладкому. Несмотря на то, что я в каждом эфире повторяю, что на матрице стройности нет запрещенных продуктов и нет никаких ограничений, многие продолжают признаваться, что все равно боятся есть сладкое даже по голоду. Некоторые и вовсе взывают о помощи. «Аня, помоги, я не могу остановиться». «Аня, помоги, я уже наелась, но очень хочется сладкого». «Не могу остановиться, когда ем сладкое». Если и вас накрывают подобные страхи, спешу вас успокоить. Вы не одиноки. На марафоне я сталкиваюсь с этим довольно часто. Наполнять себя, свою жизнь позитивными эмоциями, узнавать свои истинные потребности – эти способы справляться с тягой к сладкому вам уже известны. Сейчас мы с вами проработаем глубокие психологические причины этой зависимости от сладкого. Скрываются подобные причины, как вы уже, наверное, догадались, в детстве и в отношениях с мамой. Казалось бы, какая связь между любовью к сладкому, младенцем и его отношениями с мамой? Все дело в том, что в организм человека, да и не только, природой изначально заложено стремление к сладкому вкусу, который, помимо всего прочего, еще является и сигналом, что это еда, которую можно есть. Так наши предки понимали, что съедобно, а что нет. Конечно, не только с помощью сладкого вкуса. Но самый распространенный вкус именно сладкий. Практически все продукты имеют сахара в своем составе. Человек действительно обладает врожденным предпочтением сладкого вкуса, поскольку это было принципиально для выживания. Человеческое грудное молоко содержит особенно высокую концентрацию лактозы. Оно слаще, чем коровье и козье, овечье или верблюжье. Малышу крайне необходим сахар в большом количестве для правильного роста и развития как психического, так и физического. Для роста детского тела и развития мозга сахар жизненно необходим. Ограничивая ребенка в сахаре, вы лишаете его необходимого в питании элемента. В вашем пристрастии к сладкому нет ничего от зависимости. Это в чистом виде эволюционная биология и немного психологии. Все люди рождаются с любовью к сладкому, потому что те прямоходящие приматы, которые не любили сладкого, вымерли. Вот и все. Когда же формируется психологическая зависимость? Когда есть какие-либо сбои? Помните про отвращение и как оно формируется. Так вот, в детстве с молоком матери ребенок получает не только еду. Он получает заботу, понимает, что нужен. Мама держит на руках во время кормления, мама успокаивает в своих объятиях и тому подобное. Собственно, практически все потребности малыша закрываются, когда мама кормит ребенка грудью. Мамы моего поколения были вынуждены прекращать грудное вскармливание в большинстве случаев очень рано. Ребенку 3 месяца, вперед, на работу. Это, естественно, наложило отпечаток на то, как их дети относятся к сладкому. Ребенку еще нужны и заботы, и понимание, что он нужен, а мамы и груди уже нет. Появляются незакрытые потребности, переживания и, как следствие, компенсация этих потребностей. Особенно если мама подслащивала малышу свое отсутствие другими сладостями. А если с мамой есть какие-то неразрешенные психологические проблемы, то во взрослом возрасте эти проблемы вытекают в патологическую тягу к сладкому. Это все имеет очень тесные взаимосвязи, особенно если ребенок был на искусственном вскармливании. Кроме того, если ребенок искусственник, то появляется так называемая скука во рту. Но здесь включается еще то, что из бутылочки с соской, смесь или каша поступают быстрее, и ребенок не успевает удовлетворить потребность насосаться. Для этого в качестве компенсации используются соски-пустышки. Поэтому я и говорю вам, замедляйтесь. Ведь часто человек начинает есть, не осознавая, что ему всего лишь хочется удовлетворить потребность подвигать челюстями. Это так буквально и обозначается – хочется чего-то пожевать. Будете есть медленно, тогда и потребность натрудить челюсти будет прикрыта, и вы не захотите компенсировать ее чем-то вкусным. Вот такой вот сложный механизм формирования зависимости. Итак, причиной того, что у вас есть зависимость от сладкого, являются ваши взаимоотношения с мамой. Идти к маме и в лоб начинать выяснять с ней отношения бесполезно. Этим вы ничего не измените и не добьетесь, но есть другое решение. Для этого я дам вам замечательное упражнение. Упражнение «Письма маме». Те из вас, кто уже был на моих марафонах или читал другие мои книги, хорошо знакомы с техникой терапевтических писем. Упражнение, которое вам сейчас дам, выполняется как раз в этой технике. Называется упражнение «Письма маме». Это очень действенный терапевтический прием в психологии, который используется и для решения других задач. Сейчас он отлично подойдет для проработки тяги к сладкому, путем проработки отношений с мамой. Сразу хочу успокоить. Отправлять маме эти письма не понадобится, и никто, кроме вас, их читать не будет. Пишите вы их исключительно для работы со своим подсознанием. Итак, писать эти письма необходимо по утрам. Для этого желательно завести будильник на 15 минут раньше, чем вы обычно встаете. Вы будете писать письмо в состоянии «чуть-чуть не проснулся», то есть вас поднять подняли, а разбудить забыли. Заранее, с вечера, поставьте себе будильник, приготовьте тетрадь и ручку, и как только вы проснулись, начинайте писать маме письмо. Что именно писать? Писать нужно все, что приходит в голову, все, что вы не могли ей высказать, все, что вас тревожит. Пишите так, будто мама будет читать ваше письмо. Еще раз подчеркну, что на самом деле маме вы эти письма отдавать не будете. Никто, кроме вас, не будет их видеть, но писать вы их должны именно в таком состоянии, словно знаете, что мама их обязательно прочтет. Вот это утреннее состояние, не до конца проснулся и настроен на то, что мама их прочтет и узнает все, что между вами недосказано, поможет отработать те вопросы, которые у вас зависли в подсознании, которые и ведут к зависимости от сладкого. Сколько по времени это занимает? Это как раз те самые 15 минут, на которые вы чуть-чуть пораньше встали. То есть перед тем, как начать писать, вы ставите себе таймер. Как только услышали таймер, вы закругляетесь, откладываете письмо, даже если остановились на недосказанном слове. Это уже не важно. Откладывайте письмо, прячете его как следует и забывайте про него до следующего утра. На следующее утро вы снова заводите будильник на 15 минут раньше обычного и, прежде чем начать писать второе письмо к маме, читаете то, что было написано вчера. Это очень важно. Читайте, а потом уничтожайте его. То есть прямо в этот момент вы его можете порвать и приступить к написанию следующего. А потом, когда уже напишете второе письмо, вы выходите из постели с написанным вторым письмом, прячете его подальше, а то первое письмо вы выбрасываете или спускаете в унитаз, или сжигаете, уничтожаете любым способом. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы, во-первых, его никто не нашел и не прочел. Во-вторых, для вашего ощущения, что вы сначала его написали, потом с этим прожили сутки, потом прочитали и только потом уже пишете второе письмо. Первое вам уже не нужно хранить. Второе письмо по содержанию может быть продолжением первого, может быть на него похожим. Но на следующий день вы уже что-то переосмыслите, и вам, скорее всего, захочется что-то сказать иначе. Что-то вы уже не сочтете нужным говорить, что-то захотите добавить. Поэтому оно все равно получится другим, не точной копией первого. Вам нужно это делать 7 дней. Каждое утро вы просыпаетесь, перечитываете предыдущее письмо, разрываете его, пишете новое и прячете его до следующего утра, после чего предыдущее окончательно уничтожаете. Если у вас будет потребность писать письма дольше, пожалуйста, меньше – нет. Минимум вам необходимо написать 7 писем. Писать начинайте не откладывая, с завтрашнего утра. Частый вопрос, который мне задают по этому упражнению, а если у меня прекрасные отношения с мамой? Все равно пишите. Я вас уверяю, даже при самых идеальных отношениях с мамой, как говорится, всегда есть что сказать психотерапевту. Вот сейчас ваш психотерапевт – это ваши письма. Прежде чем прослушать следующую главу, сделайте двухдневную паузу, чтобы вы успели написать два письма. Чтобы вы уже увидели эффект от работы, которую провели. Вы заметите, как тяга к сладкому у вас начинает уменьшаться. Второе, что часто всплывает именно при обсуждении технологии выполнения этого задания. «Ой, я не могу начать» или «не знаю, с чего начать». Чтобы справиться с этим внутренним сопротивлением, существует очень простой способ – просто начать писать хоть что-то. Можете начать свое письмо именно с пояснения. «Мама, мне дали странное задание написать тебе письмо, и поэтому я открыла тетрадку и пишу. В первых строках своего письма хотела бы тебе сказать». Обычно этого бывает достаточно для того, чтобы началось взаимодействие с подсознанием, и дальше рука сама продолжит фиксировать поток ваших мыслей. А вы пишите то, что будет приходить в голову. Следующий вопрос, который возникает на тренинге. Можно ли повторяться? Да, как я уже сказала, повторяться можно. Естественно, что какие-то вещи вам захочется несколько раз повторить. Вполне возможно, что вы их каждый раз будете видеть уже немного иначе, рассмотрите, так сказать, под разными углами. Если чувствуете, что надо, пишите. Но, как правило, двух раз хватает. Если вы уже что-то написали дважды, то третий раз такая потребность у вас, скорее всего, не возникнет. Но каждый раз вы будете вспоминать еще какие-то нюансы, а ваше видение ситуации может от раза к разу меняться. В этом и заключается суть этой проработки. Упражнение «Увидела, захотела». А сейчас я дам еще одно упражнение, одно из моих любимых. Оно помогает справиться с таким явлением, как «увидела, захотела съесть». Собственно, так я его и назвала «увидела, захотела». Заключается оно в следующем. У многих бывают ситуации, когда вроде бы не хотели есть, но если что-то попалось вам на глаза, возникает непреодолимое желание это уничтожить, съесть, поглотить в себя. Например, пошла на кухню за телефоном и увидела на столе вазу с апельсинами или с яблоками. И захотела апельсин или яблоко. Чувства голода и намерения есть яблоко или апельсин у вас не было. Но как только это что-то попалось на глаза, то возникло желание его съесть. Для того, чтобы не вкидывать в себя спонтанно лишнюю еду, в которой не было потребности, и выполняете это упражнение. Заведите для себя коробочку или какую-то емкость. Кто-то использует кастрюлю, кто-то пищевые пластиковые контейнеры с крышкой, но желательно, чтобы они были непрозрачные. И если вы чувствуете, что попали в ситуацию, когда не испытываете чувство голода, и у вас не было намерения есть, но что-то попалось вам на глаза, и вы тут же это захотели, то берете этот искушающий вас продукт, кладете его в свой контейнер, накрываете его крышкой и говорите себе: «Я съем это сразу же, как только захочу». И убираете контейнер в холодильник или просто отставляете его в сторону. Предупредите домашних, что он ваш, и то, что в нем находится, никому брать нельзя. Можно еще написать записку, некоторые так и пишут: «Не трогать, это мое». После этого вам необходимо занять себя чем-то приблизительно минут на 20. И если спустя более чем 20 минут вы об этом продукте снова вспомните и осознаете, что действительно продолжаете хотеть его съесть, то идите и ешьте. Вполне возможно, что вспомните вы позже, чем через 20 минут, через полчаса, час, два, а может быть, вспомните только на следующий день, не вопрос. Но смысл в том, чтобы вы его съели именно тогда, когда сами вспомнили об этом и осознали, что хотите. Но не раньше, чем через 20 минут. Позже можно, раньше нельзя. Это упражнение помогает справиться со страхом того, что продукт закончится, и вы просто не успеете его съесть. А также способствует распознаванию эмоционального голода, каких-то переживаний, желания успокоиться и так далее. Проделывая это упражнение, вы сможете лучше узнать свое истинное чувство голода и причины, по которым ваша рука тянется за едой тогда, когда вы не хотите. Так вы сможете быть уверены в том, что этот продукт у вас никто не отнимет. Вы его можете съесть в любое время, как только действительно захотите. Экспериментируйте и записывайте свои наблюдения. Сахар – друг или враг? Говоря о тяге к сладкому, нельзя не упомянуть о страстях, разворачивающихся вокруг самого сахара. Еще чуть-чуть, и это слово станет ругательством. О сахаре снимают фильмы разоблачения и рекомендуют по-всякому заменять. Мол, не ешь сахар, и ждет тебя долголетие, стройность и кожа, как у младенца. Да, но нет. Давайте поразмышляем. Чем заменяют сахар? Чаще всего это фруктоза. Вроде бы по вкусу сладко, а по эффекту полезно и низкокалорийно. Как бы не так. Натуральный природный сахар – это сахароза, которая расщепляется на глюкозу и фруктозу. Отдельно же фруктоза почему-то презентуется как более полезный и менее калорийный продукт. Но в 100 граммах сахара – 387 килокалорий, в 100 граммах фруктозы – 368. Не слишком шокирующая разница, правда? Но это еще не все. Все больше исследований сообщают о том, что фруктоза провоцирует сахарный диабет. Хотя в конце 20 века именно для диабетиков она и была предложена как альтернатива сахару. Только вот, несмотря на подмену, количество больных диабетом не снижалось. Оно росло. А со временем выяснилось, что фруктоза повышает невосприимчивость к инсулину, что и является причиной диабета. А еще увеличивает риски инфаркта, инсульта, атеросклероза, закупорки сосудов и онкологии. Полная же замена глюкозы на фруктозу вызывает сбои в работе иммунной системы и нарушение взаимосвязи между мозгом и телом. Приятный бонус от сэкономленных 19 килокалорий? Не думаю. Кроме того, фруктоза увеличивает аппетит, и, соответственно, человек больше ест. А лишний вес, как вы уже знаете, от лишней еды. Поэтому заменять сахар фруктозой как минимум бессмысленно, как максимум опасно. Хочется сладкого? Обратите внимание на те его источники, которые максимально приближены к природе. В фруктозе нет ничего плохого, когда она в естественной среде – фруктах, ягодах, меде. Там она сбалансирована витаминами, минеральными солями и органическими кислотами. Но и фрукты полезны никак не из-за содержания в них фруктозы. Запомните это. Так что, когда в следующий раз судьба вас забросит в отдел диетических продуктов, вспомните мои слова и просто прислушайтесь к себе. А потом пойдите и возьмите то, чего действительно хочется. Хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Я ни в коем случае не голосую за тотальное употребление сахара, но я за то, чтобы называть вещи своими именами. И широко открытыми глазами смотреть на танцы с бубнами в отношении диетических, органических и всяких других демонических продуктов. Все – яд, и все – лекарство, и сахар тоже. Но все же не стоит забывать, что сахар сахару рознь. И тот сахар, который существует в природе, в фруктах, овощах, молоке и так далее, и привычный нам кристаллический сахар – это в некоторой степени разные продукты. И, соответственно, их воздействие на организм тоже разное. Кристаллический сахар – это искусственно созданный продукт, в природе он не встречается. Хотеть сладенького – это очень абстрактное понятие. Важно понять, в каком виде ваш организм хочет получить сахар. Именно поэтому я за то, чтобы вы прислушивались к тому, чего вам хочется на самом деле, и покупали именно эти продукты. Но в то же время не пытались обмануть себя облегченными или более полезными вариантами. Говоря о сахаре, не могу обойти вниманием и знакомую многим любовь к шоколаду. Когда вам захочется шоколадки, задумайтесь и попробуйте себе честно ответить. Желали бы вы с той же интенсивностью любимое лакомство, если бы в его составе полностью отсутствовал сахар? И тогда наверняка сможете обнаружить, что эта ваша страсть тоже перекликается с любовью именно к сахару, а не только к какао, которое, как принято считать, является основной составляющей шоколада. Я также призываю вас скептически относиться и к различным исследованиям, и вытекающим из них выводам. Например, даже те из них, что подтверждают прямой вред фруктозы, не дают полноценного ответа на вопрос, как же есть сахарозу, глюкозу, фруктозу с минимальным вредом для организма. И многие из них сходятся на том, что вред употреблять чистую фруктозу, как и чистую глюкозу, и вообще синтетически их выделять. Мол, в сахарозе глюкоза и фруктоза уже в сбалансированном количестве. Ведь в природе, в отличие от отдела диетических продуктов, фруктозы в чистом виде и так не существует. Поэтому, пока ученые делают свою работу, не остается ничего другого, как использовать всегда доступные каждому инструменты. Собственные ощущения, собственные предпочтения, собственный ум, природу. И тогда точно не прогадаете. Резюме 10 главы. 1. У каждого человека есть вкусовые предпочтения и любимые продукты, перед которыми бывает трудно устоять, даже если он не испытывает чувства голода. Среди любимых продуктов есть такие, которые ему изначально не понравились, но потом человек их распробовал и полюбил. Как правило, именно от продуктов, которые человеку не нравились в детстве, легче всего отказаться без ущерба для организма, потому что они для него неприемлемы. Организм просто привык к их вкусу. 2. Гликемический индекс. Это скорость, с которой углеводы усваиваются организмом и повышают уровень сахара в крови. 3. Чем больше сахара в организме, тем больше выделяется инсулина для его транспортировки. Избыток инсулина тормозит переработку сахара в энергию и подавляет активность ферментов, которые расщепляют жиры. 4. При повышенном уровне глюкозы повышается гормон стресса – норадреналин, из-за чего начинает хотеться съесть что-то более калорийное. 5. Гликемический индекс продуктов – величина непостоянная. Чем свежее, зеленее, сырее, целее, холоднее и крупнее продукт, тем ниже его гликемический индекс. 6. Сложными называют блюда, состоящие из нескольких продуктов. Определите для себя, какие составляющие сложного блюда вам нравятся больше всего. И готовьте это блюдо только из тех продуктов, которые вам действительно хочется. 7. Не бойтесь видоизменять рецепты под свой вкус. Придумывайте свои блюда и получайте от них удовольствие, не заставляя себя есть то, в чем нет потребности. 8. В организме человека, да и не только, природой изначально заложено стремление к сладкому вкусу, поскольку это было принципиально для выживания. Так человек распознавал пригодную к еде пищу. Первоначально это было грудное молоко. Именно его сладкий вкус притягивает младенца, благодаря чему во время кормления устанавливается взаимосвязь с мамой. Если с мамой есть какие-то неразрешенные психологические проблемы, то во взрослом возрасте эти проблемы вытекают в патологическую тягу к сладкому. Проработать эти проблемы помогают упражнения «Письма маме». 9. Заменять сахар фруктозой как минимум бессмысленно, как максимум опасно. При возникновении потребности в сладком обратите внимание на те его источники, которые максимально приближены к природным. Во фруктозе нет ничего плохого, когда она в естественной среде – фруктах, ягодах, меде. Задание. Анализ блюд из вашего рациона. В этот раз задание состоит из двух частей. Часть первая. Три любимых блюда. Ответьте на вопрос, если вас попросят выбрать три любимых блюда, которые вы могли бы есть всю жизнь. Какие блюда вы бы выбрали? А теперь спросите себя о каждом из этих блюд. Когда вы полюбили это блюдо? Что чувствуете, когда его едите? Навевает ли это блюдо какие-то воспоминания? Какие эмоции вы испытываете, когда его едите? Найдите для себя ответ, что, кроме вкуса, вас притягивает в этих блюдах. Если это сложные блюда, проанализируйте, какие составляющие вам нравятся в них больше всего. А есть ли в этих блюдах ингредиенты, которые вы не любите или равнодушны к ним? Подумайте, как могли бы изменить рецепт блюда, чтобы оно максимально вас удовлетворило по составляющим. Не думайте при этом о том, что питание должно быть разнообразным, ведь на самом деле вам не придется всю жизнь питаться только этими блюдами. Просто максимально подгоните их под себя. Попробуйте приготовить для себя новые блюда по вашим новым рецептам. После того, как вы попробуете их, опишите в дневнике свои ощущения и впечатления. Часть вторая. Проводим ревизию в меню. Возьмите лист бумаги и ручку. Как всегда, это важно. И постарайтесь вспомнить, какие из продуктов или блюд вы не любили в детстве. Пишите все, что вспомните. То, что не любили до такой степени, что вызывало отвращение, и то, что просто не нравилось, но вы не задумывались почему. Отдельно записывайте монопродукты. Например, гречка, помидоры, яйца, молоко и так далее. Отдельно сложные блюда, то есть те, что состоят из разных ингредиентов. Например, суп с зажаркой, голубцы, молочная манная каша и так далее. Теперь те продукты, которые вы в детстве не любили, но со временем привыкли их есть, попробуйте исключить из своего рациона. Я не настаиваю на том, чтобы вы это сделали навсегда. Просто какое-то время не употребляйте их и понаблюдайте за своими ощущениями. Будет ли вам их хотеться, или их отсутствие в вашем рационе окажется для вас незаметным. Если потребность появится, значит, они действительно нужны организму. Ешьте на здоровье. Если продукты, которые вы не любили в детстве, входят в состав блюд, которые едите с удовольствием, то, по примеру из первой части задания, перепишите рецепты так, чтобы они не входили в рецепт. Если потребности в них не возникнет, вы сами понимаете, что делать. А теперь проанализируйте сложные блюда, которые вы не любили в детстве, но потом привыкли их есть. Что именно вам в них не нравилось? Возможно, их вкус портили всего одна или две составляющие, которые, как вы теперь уже знаете, можно из рецепта исключить. Как вы уже догадались, сейчас я снова предложу вам переписать рецепт этих блюд. Попробуйте ваши новые блюда. Стало лучше. Экспериментируйте и все свои наблюдения записывайте в дневник. Дневник марафонца. Любимые блюда или каждому свое. Однажды в обеденный перерыв, заглянув в кафе неподалеку от работы, я увидела там свой любимый салат – винегрет. Но на ценнике было написано «винегрет с сельдью». Это было неожиданно для меня, но вызвало восторг. Объединили два моих любимых блюда – салат и рыбу. Помню свое удивление. А что, так можно было? Сочетание вкусов привело меня в восторг. А заодно сломала стереотип, плотно утрамбованный в моем сознании, о том, что каждое блюдо должно быть приготовлено по неизменному рецепту. Раньше мне казалось, что важно не только готовить его из определенного сочетания ингредиентов, но и тщательно придерживаться пропорций. Поэтому меня всегда ставили в тупик рекомендации добавить по вкусу, ведь я тщательно отмеряла пропорции и даже избегала рецептов, где не было указано точное количество продуктов. Как я поняла уже намного позже, проблема идет из детства, в котором мама меня не допускала к полноценной готовке. То ли опасалась, что я переведу продукты, то ли считала, что сама справится лучше и быстрее. Сама я страсти кулинарии не испытывала и инициативу в готовке не проявляла. Так что, рано выйдя замуж, умела приготовить только самые простые блюда. Поджарить яичницу с сосисками или гренки, отварить картошку и, если повезет, то не переварить макароны. Остальному я уже сама училась по книге, заботливо подаренной мне мамой. В общем, я свято верила, что кухня – не место для импровизации. И если к плавающему количеству ингредиентов я постепенно все же приспособилась, научившись готовить по вкусу, то осознание того, что в блюдо можно добавить дополнительный ингредиент и тем самым не только не испортить его, но еще и улучшить, стало для меня открытием, которое впервые побудило к экспериментам. Готовить стало в разы проще. Я осознала и разрешила себе, это важно, кулинарить не по рецепту, а интуитивно. Класть продукты на глаз и даже придумывать новые блюда. Для кого-то это, возможно, покажется забавным, но я никогда не была искусным кулинаром и потому искренне радовалась, преодолевая свои ограничивающие убеждения. И вот спустя годы очередным неожиданным открытием для меня стал эфир марафона о сложных блюдах, из которого я узнала, что ингредиенты можно не только добавлять, но и исключать из рецепта. Каково же было мое удивление, когда в ходе анализа сложных блюд я поняла, что в любимом винегрете для меня важны всего лишь три ингредиента. Это свекла и картофель, заправленные растительным маслом. Этот свой облегченный вариант салата я назвала винегрет лайт. Это в очередной раз сделало мою жизнь проще. Теперь на приготовление любимого блюда уходят считанные минуты. Нужно всего лишь покрошить свеклу с картошкой. И для полного счастья добавить селедочку или любую другую слабосоленую рыбку. Благодаря матрице постепенно на моем столе стали появляться и другие облегченные блюда. А еще я стала есть первое. Но не супы в привычном понимании, которые я до сих пор не жалую, а обычный куриный бульон, в который в процессе приготовления кладу целыми луковицу и морковь. Они действительно добавляют бульону вкуса и аромата. Но как составляющие моего лайт-супа совершенно лишние. Мне для того, чтобы получить удовольствие, достаточно лишь ароматного мясного отвара и кусочка куриного мяса. Еще могу добавить в бульон зелени петрушки и или покрошить сваренное вкрутую яйцо. В результате моих кулинарных экспериментов мы с мужем во многом перешли на питание по отдельности. Это в моем случае огромный плюс. Теперь каждый готовит сам себе то, что любит, и мы не скушаемся едой друг друга. Когда ест он, а я не голодна, его еда не вызывает во мне желания присоединиться. Ему же моя еда кажется слишком простой и пресной, потому что он любит сложные блюда, к тому же еще острые и пряные. Если он варит суп, то добавляет в него как можно больше ингредиентов. Если готовит мясо, то это будут либо котлеты, либо какой-нибудь сложный мясной рулет. Я же предпочитаю мясо без изысков, либо просто отварным, либо испеченным. Иногда мне вообще достаточно слегка потомить в духовке или микроволновке присоленный кусок мяса или рыбы, чтобы получить от него удовольствие. Мне кажется, что в обилии специй и ингредиентов вкус продукта просто теряется. Каждому свое, как говорится, и все счастливы. Не нужно есть блюда, которые не нравятся, да еще и кривить душой, расхваливая их. Еще из моего рациона почти полностью ушло молоко в чистом виде. В детстве я его терпеть не могла, но постепенно, под давлением взрослых, распробовала и уверовала в его полезность. Даже вкус стал нравиться. Но с тех пор, как стала прислушиваться к себе, поняла, что у меня совсем нет тяги к нему. Разве что могу в кофе добавить, это сочетание вкусов мне нравится. А вот к ряженке и сырам с детства отношусь очень даже благосклонно. Если задуматься, то, пожалуй, молоко не единственный продукт, который я не любила в детстве и от которого вновь отказалась сейчас. Так что Анино предложение о нелюбимых продуктах из детства в моем опыте тоже нашло подтверждение. История Анны А. Последнее время меня часто спрашивают, как я похудела. Многие меня никогда не знали стройной, хотя до рождения первого ребенка я никогда не была полной. А потом что-то пошло не так, и лет 10-12 вес шел только вверх. Был даже период, когда он достиг 100 килограммов. Много лет разнообразных диет особого результата не давали. Удалось похудеть до 94-95 килограммов, и на этом все. Вес больше не увеличивался, но и не становился меньше. В тот момент я решила, что диетами себя больше мучить не буду, и смирилась с полнотой. Хотя в душе-то всегда чувствовала себя стройняшкой. Но полтора года назад в мою жизнь ворвалась работа над собой, причем очень неожиданно. Изменения начались практически сразу. Через месяц работы с убеждениями ушло 3 килограмма. Я для этого не делала ничего, совсем. Еще через пару месяцев, вес тогда был 90 килограммов, разбирая шкаф во время одного из марафонов личностного роста и добравшись до стопки вещей, которые носила, когда весила 100 килограммов, вспомнилось, что когда складывала их в самый дальний угол, в голове все время крутилась одна мысль: «Когда снова поправлюсь, буду носить, чтобы новое не покупать». И в этот момент меня накрыло. Я резко поняла, что сама себе в подсознание долгие годы вкладывала кучу негативных сценариев. Всегда буду толстой, недостойной красивых вещей. Вы же понимаете, что в шкафу были несуразные балахоны. Нет денег, чтобы купить новое и тому подобное. Дома никого не было, и я рыдала навзрыд, сидя в этой куче огромных размеров одежды, которую никогда не любила. Мне было невероятно больно от осознания всего этого. После, сложив абсолютно все большие мне на тот момент вещи в пакеты, собственноручно унесла их на помойку. Это был момент какого-то очищения. Как будто с плеч свалился огромный многолетний груз. Спустя пару недель ушли еще 2 килограмма. Так, за 2019 год вес уменьшился на 10 килограммов. Все это время снижение веса было просто приятным бонусом работы над собой, так как целенаправленно для его уменьшения я не делала ничего. Но потом он практически остановился. Снижался, но очень медленно. А я-то уже очень хотела снова быть стройной, и уже несколько месяцев присматривалась к марафону «Матрица стройности» Анны Калантерной, но все не решалась. Записалась, можно сказать, случайно, решив: посмотрю, что и как, а потом буду думать, когда буду проходить полностью и буду ли вообще. Но, прослушав первый эфир, поняла, что пойду до конца уже сейчас. Тем более, что ограничений в продуктах не было вообще. Ведь этот марафон построен на работе с собой, на умении слушать свой организм. И его самое главное правило – ем, что хочу и когда хочу. Это были 3 месяца открытий, новых знаний, любви к себе и огромной поддержки. Я с огромным удовольствием окуналась в работу, и весь период пролетела на одном дыхании. Впервые было огромное количество обратной связи – 6 дней в неделю. Это было очень неожиданно, и потом я поняла, что очень нужно. Ведь все новые знания должны остаться на всю жизнь. Благодарю своего куратора Оксану за чуткость, внимание, всегда корректно подобранные слова и огромную поддержку. И, конечно же, большое спасибо Ане и Ирине за все знания на пути к лучшей версии себя как внутри, так и снаружи. Мой личный результат за время прохождения матрицы стройности – минус 10,5 килограммов, и я очень довольна. Да, еще остались лишние килограммы, и есть к чему стремиться. Но я теперь точно знаю, что все в моих силах. Причем путь к фигуре мечты будет приятным, с любовью к самой себе. Благодарю вас, Анна, Ирина, Оксана и всю вашу команду. Очень жду новых встреч.